Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 11 октября. У микрофона сейчас Ирина Чернова. Представляю участника православного слова. Друзья, вместе с нами преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и преподаватель общедоступного православного университета, основанного священником Александром Менем, историк, археолог Никита Евгеньевич Гайдуков. Добрый день, Никита Евгеньевич.
Добрый день. Прекрасный осенний день сегодня в Москве.
Действительно, прекрасный, солнечный. И поговорим-то мы о важной теме. Друзья, я еще добавлю, Никита Евгеньевич преподает христианскую философию. И мы сегодня, вероятно, именно с позиции христианской философии постараемся разобраться, а что такое церковь в действительности. Ну, кажется, вот вопрос простой, но все знают, что такое церковь.
Я только хотел две вещи заметить здесь. А, конечно, говоря христианской философии, никакой, собственно, вот отдельного такого раздела христианской философии, не существует. Философия вообще, философский подход, язык философии, как говорил один из моих учителей. Наверное, разобраться с тем, что такое церковь, невозможно.
Почему, Никита Евгеньевич, мы сегодня будем говорить о том, что такое церковь?
А потому что слово «церковь» абсолютно на слуху, начиная от самых-самых таких желтых медиа и кончая, в общем-то, людьми оттуда, отсюда. Но когда Никита мы говорим, есть ли что-то за этим или нет, вот давайте мы посмотрим.
Да, вот у меня сразу первый такой вопрос. Когда я вижу, как православные люди перекрещиваются, глядя на храм, и говорят,
крестятся.
Крестится, да?
Ну, не суть важна.
Да, крестится. Глядя на храм, но я-то говорю, что это храм, а они говорят, что это церковь. Мне хочется всегда поправить, что это храм.
Никакой разницы здесь нету. Традиция ставить кресты на церквях или на храмах, как угодно хотите. Вот храм — русское слово, церковь — слово переводное. Вот. Традиция эта возникла довольно давно. Она имеет историческое происхождение, давние исторические традиции, потому что вначале в древности христиане не крестились, потом крестили лоб, потом этот крестное знамение, которое накладывали на себя, оно легло уже на все тело. Как вы знаете, в разных традициях, допустим, в католической, православной, крестятся по-разному, да, и в разных случаях. Это говорит о том, что, собственно, та традиция, которая у нас есть, и которая есть у, допустим, западных христиан, она сложилась уже после середины XI века, ну, сравнительно недавно. Да. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что ничего такого страшного в этом нету, в том, чтобы вообще просто креститься, вообще просто молиться, вообще как-то показывать, что ты молишься. Да руки, в конце концов, воздел, когда ты к отцу обращаешься.
Это неважно, в метро, это не в метро. Но вопрос-то там не про креститься, а вот что такое церковь? Это храм или...
Ну... А вот сейчас, да. Сейчас мы про это поговорим. Само слово... Сама традиция, вот я говорю, сама традиция публично выражать свою молитву как-то, креститься или поднимать ли руки, говорить ее вслух, ну так, конечно, чтобы не мешать окружающим, наверное, и не выглядеть совсем уж сумасшедшим. Но потом, когда это от сердца идет, наверное, это совершенно непредсказуемо. Это нормально и хорошо, и правильно. Вот делать это публично, на показ, как опять в Евангелии Христос говорит, это, наверное, не совсем есть то. Но, тем не менее, это лучше, чем идти, скажем, и говорить, что все негодяи, все там... Как вот мы это видим по глазам, просто достаточно в Москве там в транспорте общественном проехать, поднять глаза и посмотреть на людей вокруг. На христиан и людей религиозных традиций очень хорошо видно, они иногда все-таки как-то внутренне диалогирует с Богом, а людей, которые вот живут обычными проблемами, что все негодяи кругом, их тоже очень хорошо видно.
Ну, в метро иногда молитвенники читают.
Да, вполне. Это все публичная молитва, это нормально, это хорошо, и это есть правильно. А другое дело, что это не есть обязательно. Вот и все.
Значит, что же такое церковь? Никита Евгеньевич, да, вот мне это привычнее, как говорят справочники. Церковь — термин, обозначающий религиозные сообщества христиан и соответствующую иерархическую структуру. Но все-таки сообщество.
Да, вы понимаете, что мы называем церковью и структуры иерархические, говоря, там, а церковь решила, церковь сказала, церковь подразумевает, имея в виду иногда выступление какого-то конкретного представителя церкви, иногда они говорят странные вещи, скажем, мягко говоря. Вот, это с одной стороны, с другой стороны, церковь – это здание, собственно, мы привыкли, когда говорим о церкви, говорить о здании, что церковь, что храм – это абсолютно равнозначное употребление, здесь даже не вдаваясь в историю. Вот, и церковь – это, конечно, сообщество христиан. Если бы давать самое такое простое, тривиальное на слуху катехетическое определение церкви, опять же, тоже у катехизисов есть своя история, есть сейчас современный катехизис, совсем новая православная церковь, которая только-только вот выходит сейчас, я не знаю, должен выйти, вышел, не вышел, не могу вам достоверно сказать, ну вот должен, потому что документ готовится. Катехетическое определение такое: церковь – это сообщество спасающихся. Мне это определение, честно говоря, не очень нравится. Но оно мне не нравится.
А есть продолжение спасающихся как? От чего?
Нет, речь идет об христианах и о тех, кто находится, конечно, в христианском сообществе и спасается лично и вместе. Просто, опять же, я не буду здесь на этом заострять, иначе мы никуда тоже не пойдем.
Хорошо, а почему вам не нравится? Вы сказали, вам не нравится.
Мне не очень нравится, потому что оно не библейское. Вообще любые небиблейские выражения нужно принимать с большой осторожностью, потому что, с одной стороны, они разъясняют, они поясняют, они дают как бы расширенный комментарий. С другой стороны, все-таки для нас, для христиан, Библия в некоторой мере, ну, не в некоторой мере, это откровенная книга, которая содержит откровение. Как бы мы к этому ни относились, вот, разные христиане относятся к этому по-разному.
А это есть уже отклик? Мы можем, Никита Евгеньевич, дать слово?
Да, нет, звонок?
Да.
Ну, давайте я... Ну, давайте звонок, хорошо.
Ну, говорите, пожалуйста. Да. Вы сейчас уже с нами.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот такой вопрос задать можно?
А вы представьте, пожалуйста.
Владимир. Это мы христиане все. Бог везде, да, где двое и больше, там и я, говорит Господь Бог наш, да? А зачем тогда нужны эти церкви? У меня как-то вот так протест против них. Я не понимаю, зачем они нужны? И вообще миссия христиан – это в разные уголки земного шара ходить. И чтобы все на земном шаре узнали Иисуса Христа, после чего скорее пришел, что второе пришествие Иисуса Христа. Вот задача-то наша какая. Вот так вот.
Хорошо, спасибо большое. Я понял. Собственно, церковь, я буду сейчас немножко дальше об этом говорить. Я тут приведу замечательную, горячо любимую цитату из такой был апологет Тертуллиан. Он говорил: христианин, который один, он не христианин. Собственно, нести миссию Христа, нести проповедь, один христианин может в некоторых случаях, если он представитель церкви, понимаете, это грубо, очень огрубляя сильно, это как разведка, да, вот если разведчик, он идет и там, допустим, вперед, или посол, он представляет кого-то, может быть, даже и невидимую церковь. Я очень люблю ту историю с преподобным Максимом, исповедником, когда ситуация была такова, что он был один против вообще вот всей видимой, скажем, видимой церковной иерархии. Там, вот. И ему говорили: смотри, Максим, вот все здесь, а ты один против. На что, как известно, Максим Исповедник сказал: пусть весь видимый и невидимый мир будет против меня, я буду со Христом. Известное такое высказывание. И та редкая ситуация, когда Максим победил, а вот все огромные, огромные массы, они проиграли. Действительно, ну, ситуация, секунду, я договорю. Хорошо. Понимаете, ситуация такова, я отвечаю на этот вопрос. что традиция, она существует в церкви. Может ли жить человек один? Да, может. Он выходит из какой-то среды, да, скажем, живет один, потом возвращается в эту среду. Ну, из самых известных там в последнее время Петр Мамонов, да, который много-много лет жил в тайге. Зачем? Чтобы потом это все принести, тот опыт, который, ну, где он в лесу жил, чтобы принести. Пример, конечно, не чист, но, тем не менее, человек может один отправиться на проповедь, как апостол Павел. Иногда он ходил один, но тем не менее он не был один. Он был очень одинокий по жизни человек. Если мы читаем его послание, мы видим, все меня оставили, он пишет. Я остался один. Вот. Но тем не менее он мог быть один только потому, что он был в церкви. Миссия – это хорошо, миссия – это правильно, но миссия – это миссия церкви. Ее человек может в одиночку выполнять. Есть такие вещи, которые нельзя сделать коллективно. Но
можно идти группами, ехать группами. Мне кажется, вот Владимир, он спросил, зачем, точнее, он, наверное, спросил, зачем храм?
А вот, нет, зачем нужны здания, это понятно. Здания отнюдь у христиан были не сразу. А зачем цель создания церкви, сильно-сильно забегая вперед, я об этом поговорю в самом конце, мы не знаем, почему Христос создал церковь. Вот он сказал Петру, апостолу, ты камень, и на этом камне я построю церковь. Почему он ему так сказал? Мы не знаем. Мы не знаем, почему он ему так сказал. Ему на самом деле, с нашей точки зрения, нужно было создать партию, а не церковь. Понимаете, партию, да? Зарегистрировать партию в Римской империи, коллегии тогда они назывались. Сказать, что это коллегия философов, говорящих о скором конце света и о Боге. Собственно, Понтий Пилат, исследуя дело Христа, он пришел к такому выводу. Он же не хотел его, собственно, казнить.
То есть церковь – это тайна?
Церковь – это тайна. Вот в этом весь и фикус, и вся собака зарыта, что мы можем видеть определенные вещи, описать их можем рассказать их историю, можем рассказать, так сказать, некоторую механику того, как это действовало, можем даже глубже проникнуть. Я специально не говорю здесь глубоко, чтобы вот не...
И вот это самое таинство, оно в храме происходит.
Нет, конечно же, нет. Оно происходит в каждом из нас в первую очередь, а в конце концов происходит во всем видимом и невидимом мире. Представить себе весь мир, что такое бытие, это отдельный, очень неслабый вопрос. Мы имеем разные модели бытия, теологическую, не теологическую, множественные параллельные миры, которые как грозди сирени растут. Давайте мы вернемся к нашему разговору чуть-чуть. Значит, что касается создания церкви. Один из богословов 20 века, протоиерей Георгий Флоровский, его книги я очень рекомендую, особенно рекомендую «Пути русского богословия», как православным, так и неправославным прочитать. Очень хорошо она, эта книжка, действует на людей, даже наши некоторые епископы ее прочитали, я просто знаю, имел по этому поводу диалог. Вот, некоторые епископы ее прочитали с большим интересом. Эта книжка вот именно про пути русского богословия, это единственная в своем роде книжка. Есть аналог, это лекция, которую читал отец Георгий Флоровский про византийских отцов, византийская патристика. Они чуть-чуть посуше, но, в общем-то, если иметь представление, то это хорошее представление. Ну, их нужно иметь некоторую выдержку, чтобы это читать, потому что это не журнал «Мурзилка» и не веселые картинки. Вот отец Георгий Флоровский говорил, «Христос победил мир». В одной статье он пишет, в чем эта победа заключалась? Эта победа заключалась в том, что он создал свою церковь. Вот вдумайтесь, какое странное определение, да? Странное определение. Христос победил мир, и эта победа заключалась в том, что он создал свою церковь. На самом деле ведь все логично. Как бы. Ведь можно рассматривать так христиан, сообщество христиан, что они имеют иное подданство. В одном из современных переводов Нового Завета, современного российского библейского общества, это место переведено так. Это послание к христианам Филипп, 3 глава, 20 стих. «Наше государство на небесах». Вот так вот. Вот Российская Федерация, возьми нас. «Наше государство на небесах». Сегодня Российская Федерация к нам прекрасно относится, замечательно, ласково. А завтра что-то случится, будет плохо. А наше Отечество, оно там, на небесах. С нами ничего нельзя сделать.
Нам есть куда пойти, да?
Да, нам есть куда вернуться. Вернуться куда? В том-то и дело. Нам есть куда вернуться. Христиане имеют иное отечество, и христианские общины, христианская церковь, собственно, это один другой перевод, говорит так, что это колонии Бога на земле. Вот колонии в античном смысле. То есть мир, тогда античный мир распространялся колониями. Выбрасывали отдельные города. Город, когда переполнялся жителями, они выбрасывали колонию вот, в другое место. Вот это наша церковь, это колония Бога на земле. Мне очень нравится это определение, но оно накладывает на нас ответственность. Я сегодня буду говорить чуть дальше вот, о понимаемых вещах. Вот, допустим, когда мне говорят, когда я читаю апостола Павла, церковь – это тело Христово. Ну, вы в нем члены, понятно, у разных членов свои функции. Я все это прекрасно понимаю. Но это метафора, она не реализуется в жизни, понимаете? Вот. Ворона не разговаривает с лисой вот так вот, как, понимаете, это не диалог между вороной и лисой, басня, а басня про то, что мы готовы слушать ласковое и вежливое вранье и что угодно за это платить, да, понимаете? Вот так же и здесь. Это метафора тела Христова. Это не конкретно, это не значит, что я палец здесь или ноготь, да, который можно отрезать и выбросить. Нет. Когда Христос говорит Петру, ты камень, и на этом камне я построю свою церковь, которую не одолеет врата ада, я этого не понимаю. Это тоже метафора своеобразная. Вот нельзя на спине Петра построить церковь. Нельзя. Нельзя. Она не на спине одного Петра стоит. Она стоит первыми усилиями тех же апостолов, Богом, который привел людей в свою церковь. Вот. В церковь Христову. Это метафора. А вот как бы небесной колонии мне выражение нравится. Народ свят, царствующее священство, определение тоже библейское, это второе послание Петра, 2 глава, 9 стих. Мне не очень нравится народ святой. Вот понимаете, вот допустим...
Почему?
Почему? Сейчас вам объясню, потому что я вечером вспоминаю, какой я был в течение дня. Мне этого достаточно, чтобы не воспринимать себя святым народом и царским священством.
Ну, не каждый день.
Ой, каждый день какие-нибудь безобразия такие, которые стыдно вспоминать. Нам стыдно просто, это нормально. Потому что мы под Богом ходим, на нас Бог смотрит. Когда в античности у греков была своеобразная посуда, для алкоголя, очень часто на посуде для алкоголя изображались глазки такие, вот что на тебя видят, на тебя смотрят. В общем, имей как-то совесть, понимаете? Вот нам не нужен нарисованный глаз или обязательно икона на стене, сознания хватает.
А может быть, не вот. Помешало бы для напоминания?
Везде глаза нарисованы. Рисовали уже, ну, до революции. Плохо кончилось. И кресты везде были, и глаза везде рисовали, и все госчиновники сдавали на православные права каждый год. Чем это кончилось, мы все с вами знаем. Вот те попытки как-то создать такую вот мелководную христианскую империю, то есть сделать всю огромную империю или огромную страну колонии Бога на земле, так не выходит.
Никита Евгеньевич, а вы не возражаете, если присоединим сейчас со слушателя?
Да, сейчас можно, да.
Пожалуйста, говорите вы с нами.
Алло, здравствуйте, Дмитрий. Интересная тема. Здравствуйте. Ну вот для меня, как бы, Богородица сказала подвижнику, что схема – это молитва за все человечество, да, и, соответственно, церковь в конечном итоге – это все, за кого можно молиться, да, и кто-нибудь, значит, не хулил Дух Святой, а уже внутри этого есть как вот святая святых концентрические такие круги каких-то традиций, сосредоточения опыта, но при этом в них же могут быть и плевелы, как бы, фарисеи, которые склонны как раз хулить Дух Святой, и, соответственно, люди в этих кругах, они должны нести эту схему, да, то есть как не человек для субботы, а суббота для человека, то есть то, что формальные признаки церкви, они должны именно служить для всех людей, и вот как Богородица Фатиме сказала, детям надо молиться за тех, за кого никто не молится, да, соответственно, кому многое дано, с того много спросится.
Спасибо. Я бы только со словом «схема» всегда поосторожнее, потому что, во-первых, это речь идет о монашестве. Богородица никогда там, скажем, монахиня не была ни по каким критериям. Ну, она была праведной, она была, никого не повернется там сказать о ней, там, скажем, как-то плохо, да. Она была избранной в определенном смысле, да, конечно, но никогда ни монахиней, ни скимницей она не была. Она была просто всю жизнь простой, как бы, простой женщиной, если хотите,
хотите
девицей, там, да. Как хотите, можете сказать про нее.
Люди.
Вот, но, конечно, она не для монахов, да, про притечу там можно сказать. Что касается идеи того, что церковь – это и есть весь мир, я уже сказал сейчас, что как только растекается шире, так бывает плохо. У нас почему-то в голове запечатляется такая простая идея, что вот ты уверовал, ты приблизился, ты крестился, ты еще больше приблизился, ты сделался диаконом, ты еще больше приблизился, ты сделался епископом, ты еще больше, ты сделался патриархом, и вот тут вот ты попал в самую десяточку. Это сущая неправда, конечно же. Конечно же, для того, чтобы быть замеченным, избранным и приведенным Богу, не надо состоять обязательно в церкви. Это вот аксиома, понимаете? Это аксиома.
А на ваш взгляд, Папа Римский не на особом месте, ближе.
На особом месте, да, это Троица. Входит уже кандидат, члены Политбюро. Нет, конечно. Иерархия – это совсем другое. Об истории иерархии я расскажу отдельно. Могу только в двух словах сказать, что, вот, конечно же, всегда есть противники иерархии в церкви. Но иерархия складывалась естественным образом, не противоестественным. Она не была насаждена свыше. А без иерархии невозможно. То есть так же, как в любой семье, как минимум, есть обыватель и потребитель, ребенок, да, производитель – отец и главный бухгалтер – мама. Вот, и по-другому не работает, понимаете? Вот это как минимум, минимально. Если один человек – и производитель, и бухгалтер, и потребитель, то это вот плохая семья. Эта семья распадется, потому что потребитель найдет себе нового бухгалтера главного и потребителя поменьше. Ну, условно я говорю так. То есть как бы иерархии, они свойственны человеку, вот биологически свойственны, и от них вы никуда не денетесь. Хорошо это или плохо, они могут менять свои функции, так же, как в семье тоже. Сейчас женщина абсолютно равноправна с мужчиной. Это изменило семью в значительной мере, сделало семью другой. Вот. Дети в каком-то возрасте сейчас не остаются в семье, они уходят из семьи, совсем уходят, то есть вообще вовсе уходят из семьи. Раньше так не было, сын жил с отцом, если вы посмотрите в каких-то архаических обществах, ну вот как, скажем, ну не знаю, помните там... Где-нибудь там на Ближнем Востоке есть такие селения, где семьи живут в таких высоких многоэтажных домах, ну, глинобитных. Вот первый этаж когда-то построили, следующий уровень семьи, второй этаж, третий, пятый, шестой, седьмой, понимаете? Вот. И такой огромный небоскреб там семиэтажный, где живет одна семья. Так жили у нас на Русском Севере тоже, в одном огромном пространстве, несколько клетей. Вот так они и жили. Вот. Потом отселялась какая-то семья и жила дальше. Сейчас этого нет, сейчас все это меняется, это интересная тема, но тоже не для сейчас. Церковь не равна миру. Это не значит, что человек, который не вступил в церковь и не стал кандидатом для вступления в церковь, то его участь печальна. Так не надо думать. А зачем же люди тогда... Зачем же люди крестятся? Это тоже, зачем люди вступают в церковь? Это тоже отдельная интересная тема. Но не надо думать, что все люди, которые находятся за бортом церкви, их судьба печальна, и они все пойдут в ад. Это не так. Это неправда. У всех людей одинаковая судьба. Вступить в церковь – это все равно, что вступить, ну, не знаю, там, в партию, в афинское гражданство. Стать гражданином Америки или гражданином России, что намного сложнее, чем гражданином Америки, между прочим, если вы не знаете, вот, стать российским гражданином сложнее, чем стать американским гражданином. Ну, там технология, конвейер, там, грин-карты, дальше все идет. А у нас очень сложно стать
другая тема.
Гражданином России. Это другая тема. Просто говорю, вот человек, который стал небесным гражданином. Да, он получает какие-то бонусы, но с него и спрос другой. Если человек жил в своей деревне, там был китайцем каким-то из глухой-глухой провинции, вот, которой нету связи там с внешним миром, это не значит, что он будет, что ему вечно будет за это наказание, отнюдь, потому что он просто и не знал. А если мы знаем, то есть у нас и спрос, и наказание будет совсем другим. То есть церковь не равна миру, отнюдь не равна миру. Если Бог призвал сначала народ, себе, то потом он призвал, значит, вот Бог призвал избранный народ, выделил их из других народов, это еврейский народ. Судьбу избрания еврейского народа никто не отменял, для справки вам. Никто не отменял судьбу еврейского народа, никто. Еврейский народ избран Богом, это народ избранный. Но Христос, Сын Божий, когда пришел на землю, он избирал народ по другому принципу. Он избирал лично людей. Причем избирал из избранного народа, надо заметить. Никаких язычников в Церкви Христа не было.
Ну, там, где он пришел, там он и избирал, конечно.
Да-да-да, но никаких язычников он и не избирал. Были там язычники, там были огромные языческие города, не надо думать. Просто эти города не упоминаются у нас в Новом Завете по каким-то причинам. Огромные города, да, были. Десятиградие. Ну, 10 огромных городов, ни один из них не упоминается, упоминается деревня.
Это значит вывод, что церковь...
Какой вывод? Никакого вывода я не делаю, подождите. Выводы в конце.
Можно подумать.
Выводы будут в конце. Значит, вот... Я бы хотел все-таки поговорить об уровнях организации, если хотите, церкви, сверху донизу. Я говорю про иерархии, если это интересно, поговорю отдельно. Иерархии складывались естественным образом, и мы знаем, как они складывались. Это тоже довольно интересная картина. Некоторые думают, что это апостолы всех наставили, там, деканов, пресвитеров, епископов. Совсем не так, отнюдь. Это иерархия, которая сложилась естественным образом для естественных потребностей и необходимостей. Мы знаем, какие это были потребности и необходимости, которые вызвали появление тех или иных ступеней иерархии, тех или иных функций, которые исполняют эти степени. Это все конкретно. Итак, что касается уровня организации. Первый, я буду говорить об историческом измерении и о литургическом, и о археологическом, что мне тоже привычно, поскольку я все-таки этим много-много-много-много лет занимаюсь, совсем игнорировать я это не могу. Первый уровень – это личная церковь. Это мое личное самосознание. То, что я христианин, допустим, ну, условно говоря, я, это выражено и в каких-то внешних, в литургических вещах я живу, в каких-то следующих уровнях общины, и в внешних моих проявлениях, допустим, каких-то я в тех или иных ситуациях могу себя вести таким или иным образом.
Но
не всегда, правда.
Первое вы отмечаете в общине.
Да.
Это вот общение.
Да. Когда говорю об уровнях организации, я говорю, что это, понимаете, это не то, что вот, как, знаете, такая детская игрушка, там, где на палочку такие колечки одеваются. Большое, маленькое, маленькое, маленькое. Это не так. Это как елка, понимаете, да? У нее есть нижние ветки, есть верхние ветки. А растение одно. Вот что я хочу сказать. Понятно это, да? Ну, вот так я думаю. Как пример, я вам приведу замечательный пример. Вот личной церкви. Первому нашему упрошателю тоже это будет на его мельнице, такой маленький ручеек. Был такой литературный герой Робинзон Крузо. Мы-то знаем про Робинзона Крузо в пересказе Николая Чуковского. Есть оригинальная книжка, ну, она переведена, правда, похуже, чем Николай Чуковский, замечательный перевод, но более полная. Она в библиотеке всемирной литературы есть. Возьмите, почитайте. На самом деле, Робинзону Крузо помогла выжить Библия, которую он нашел. И он все время читал Библию и ориентировался по Библии. Он был в своей личной церковью. Это одно из содержаний книг. А в переводе Чуковского получилось, что он как бы сам собой,
да,
сам собой выжил. А сам
это
собой ты не выживешь,
было.
Да.
Никита Евгеньевич,
да, пожалуйста.
Давайте мы дадим слово
позвонившим. Да, пожалуйста, да.
А говорите вы с нами сейчас.
О, здравствуйте, это Вячеслав. Я сразу хочу оговориться, что политическая сторона вопроса меня не интересует абсолютно. Вот я хотел узнать насчет прихожан. Вот, допустим, я на Украине живу, прихожанин Украинской православной церкви, да, патриархата. Вот теперь, московского, а потом они хотят сделать украинский. Вот мне, как прихожанину, какая разница будет он называться, украинский патриархат, московский или, допустим, японский, китайский, если служба, литургия остается такой же, ну, все остается тем же, символ веры наш же православный. За что там они пытаются, и думают, воевать, там, драться, не знаю, кровь лить. Мне, как прихожанину, какая разница, как он называется, московский, японский или украинский?
Спасибо.
Спасибо.
Я специально, мы когда говорили с Ириной перед эфиром, мы договорились эту тему не затрагивать. Ну, так
ну,
я
не тайну
открою. Я вам скажу, что, конечно, никакой абсолютно разницы нет. Но что касается судьбы церкви, это вот, я скажу важную вещь с моей точки зрения, что судьбу церкви должна решать сама церковь. Вот сами христиане должны решать свою судьбу. Кого им поминать, какой принадлежать традиции. Дело в том, что только ни в Византии, ни на Руси не было такого механизма в церкви никогда. Ни плебисцита, ни вечи, ничего этого не было, ни голосования. И были поместные соборы, на которые совершенно искусственно избирались очень часто совершенно случайные люди. Вот на поместных соборах Русской Православной Церкви, которые, к сожалению, собирались в последние годы только по одному случаю, по случаю смерти одного патриарха и выбора другого патриарха. Вот. Но собирают совершенно случайных людей, которые никакого отношения к тем епархиям, к тем христианам, которых они представляют, не имеют. Никакой разницы, кого поминать, нет. Но я еще скажу одну вещь, вторую, что это большое счастье, что мы можем спокойно, свободно молиться, свободно выражать свое мнение, свободно ходить в церковь и молиться вместе, что так не всегда было на моей памяти. На моей памяти так не всегда было. И так, уверяю вас, не всегда будет. Не всегда будет, потому что одной из особенностей церкви, как вот организации, является то, что она гонима. Она гонима. Если она церковь, она гонима. Она гонима не потому, что она хорошая или плохая, потому что она чужая миру. Вот почему она гонима. Значит, давайте я продолжу.
Да. Да, ну вот, может быть, сейчас вот к этому вопросу я тогда сразу прочитаю вопрос. Да, вот Никита, слушатель наш, спрашивает, является ли Православная Церковь единственной истинной церковью? Ну, вопрос вам, православному преподавателю, христианину.
Единственная какая? Русская Православная Церковь или просто Православная Церковь? А Православная Церковь — это что?
Здесь вопрос православная.
Просто православная церковь?
Да.
Без русской, да?
Да.
Нет, конечно. Конечно же, нет. Если честно, что касается православной церкви, я вам скажу даже почему. Потому что представить себе, что такое православная церковь, вот сейчас произойдет, скорее всего, раскол. Едина ли православная церковь будет? Нет, не будет едина. И на моей памяти много было таких всяких... Ну, в Украине уже не едина. Уже не едина. Уже это все разорвали на куски.
А где истина? Тут в вопросе истинная церковь.
Истина! И это Бог! Вот. Любые его проекции на историю, на архитектуру, если хотите, на археологию, на нашу обыденную жизнь, они не истинны. Ну что вы тут меня? Вот. Истина где? Вот вы меня спросите, что есть истина. Я, да, как вот. Я буду вам отвечать, что есть истина, да? Нет, я сказал, что я сейчас дойду до православной...
Давайте к истории вернемся.
До православной церкви, да. Потом дальше как бы на следующем уровне существует община христиан. Самый простой пример общины – это семья, если угодно. Вот практически не все христиане задействованы в тех или иных общинах христианских по интересам. Но все христиане, ну, большинство христиан, так или иначе, или дети, или сами родители, или, так сказать, имеют вот малую какую-то семью, малую церковь. Мне очень не нравится это выражение. Очень не нравится это выражение, малая церковь. Оно тоже не библейское, и тоже в нем какой-то есть оттенок нехороший.
Никита Евгеньевич, а вот тут уже немало вопросов по поводу вот ваших высказываний, что не нравится.
Что, малая церковь?
Ну, та или другая формулировка.
Хорошо, давайте я еще пройду несколько
веточек. Может быть, потом я вернусь к этим вопросам.
Да, пожалуйста, да, возвращайтесь. Дальше идет приход. Приход может состоять из нескольких общин, а может не включать ни одну общину. А вот приход, собственно, это географическая единица. Это, собственно, изначально люди, живущие в одном квартале, имеющие один храм. Если кто-то ходил, гулял по большим городам, тот знает, что сейчас есть весьма своеобразные приходы в каких-нибудь там золотых ключах, закрытых кварталах. Там и закрытая церковь, в которую никто не может войти. В больницах есть закрытая церковь, в которую нельзя войти снаружи, в принципе, вообще. Вот. То есть это вот чистый пример такой приходской церкви. Но здесь уже есть и, конечно, видимые составляющие. Это единая литургия. Вот. Когда-то в древности по воскресным дням, потом уже по другим дням, среда и пятница, как вы знаете, эти дни постовые были первыми днями добавленных богослужений, они вызывали у христиан некоторую аллергию сначала, поэтому, собственно, были назначены вот эти посты среды и пятницы православным, католиков когда-то в древности тоже. Вот, христиан, это дополнительные дни богослужения и единое такое вот церковное здание, которое тоже развелось как бы из просто частных домов, купленных христианами. Дальше, следующий уровень организации церкви — это такая федерация приходов. Федерация приходов, ну, по-нашему, это было бы благочиние. Можно увидеть единство тоже, вот единство церковь, есть храмов внутри благочиния, общин, приходов, если угодно, в каких-то вот единых мероприятиях, проходимых внутри такого благочиния. Ну, когда-то в древности это были крестные ходы, которые возглавляли крестовые попы, то есть благочинный наш крестный ход, именно отсюда происходит название. Вот, бывают какие-то тоже... Некоторые совместные мероприятия благочинные участвуют в жизни всех своих приходов. Это федерация. На следующем уровне идет епархия. Епархия — это, в общем-то, уже как бы в древности самостоятельная церковь. То есть все епархии когда-то были независимы. Не было главных среди епархиальных епископов. Эта система, она была очень хорошей, когда епархии были независимы друг от друга и образовывали как бы отдельные, условно говоря, поместные церкви, потому что не было старших среди епископов, они все были равны друг другу. И это хороший очень опыт. Соответственно, единство с самим епископом мы ощущаем не только в его поминовении, а в том, что он ставит священников, создает как бы иерархию, создает структуры. Эти вот структуры, скажем, приходские, их регулируют. Также он осуществляет судебные, надзорные функции, да, в идеале епископ. Но, как вы знаете, на этом все не ограничилось. Как всегда, хорошие вещи, они перерастают в лучшие вещи, а лучшие вещи перерастают в кошмар в жизни. Ну, так всегда бывает в любой структуре. Все начинается с чаепития, а кончается мордобоем. Вот, это уж как-то вот, ну, так вот живем, что поделать. Ну, как вот обычное застолье. Начинается с того, что пьют чай, а кончается тем, что вывели на лестницу и стали бить об стенку. Если христиане, то не бьют об стенку, а позорят друг друга или там еще что-нибудь хуже делают. Лучше бы побили. Ну, я так вижу. Я же говорю о видимых каких-то вещах. Значит, выше...
Ну, если это не в церкви. Никита Евгеньевич.
Не в церкви. К сожалению, мы очень часто видим в церкви совершенно как бы вот они не церковные вещи, не церковные отношения. Вот. Другое дело, что мы представляем себе некий идеал. Это вот уже не
то. У нас принято вот в церкви во время чаепития, после богослужения, люди рассказывают, а что им вот удалось за неделю с Божьей помощью сделать?
А где брат Алексей? Наверное, он заболел. Да нет, не заболел вовсе он. И дальше уже...
Да молятся за брата, который не пришел. Никита Евгеньевич, да,
правильно, нет,
Никита Евгеньевич, вот, может быть, я сейчас все-таки прочитаю вопрос от Ольги. В православном храме так много разных обрядов, правил, даже страшновато заходить. Мало что знаем. Никита Евгеньевич, а вот вы подскажите, все-таки, зачем нужно зайти в храм и что самое главное там может всякий человек?
Значит, это вопрос тоже очень интересный, и он имеет отношение непосредственно к моему разговору. Дело в том, что вопрос, зачем человек заходит в храм, он смысла не имеет. В храм он заходит не потому, что его Бог привел туда, в храм. Потому что ему хочется, потому что молиться можно где угодно, потому что если я хочу обратиться к Богу, мне все равно, в каком месте я нахожусь. Нахожусь я на улице или непонятно где, или еду в транспорте, мне все равно совершенно. Но у меня, допустим, бывает желание просто вот зайти в храм, когда я прохожу мимо. Вот, бывает желание, и все. Я ничего с собой не могу сделать. И это вполне, как бы, вполне естественное желание. Вполне естественное человеческое желание. Ну, так же, как, я не знаю, всем свойственно какие-то желания. Что касается обрядового выражения, это вот слушательница, я отвечу. Знаете, просто на это не надо обращать внимание. Если вы будете все время думать о том, как бы не ошибиться, да, то жизнь ваша будет трудна и не сладка. Вы никогда не поймете суть всех обрядов, у которых разное понимание в разных храмах. Заходите и делайте, что хотите. Если вы будете делать не то, что надо, вам скажут. Вот. Как правило, если вам начинают говорить сразу с порога, лучше уйти и зайти в то место, где вам не будут сразу говорить с порога. Потому что люди, которые стоят внутри, там, за порогом, со щетками, с швабрами, там, за свечками, они нормальные люди, они тоже понимают, что они не сами, не своей волей сюда попали, и здесь не хозяева. Вот, и они будут с вами также себя как бы прилично, вежливо и деликатно вести. Сейчас, как бы, вот можно говорить о многом, там, нашей церкви в Русской Православной, и на Украине, кстати, то же самое. Но отношение стало намного лучше. Вот за последние годы стало лучше отношение. Я через все это прошел, я все это видел. Я видел, какие были времена, когда мужики в шапках заходили в церковь, закуривали в собор, там, в лавре. И ничего себе, заходил мужик с сигаретой, ему говорили, пожалуйста, сигаретку потушите. А сейчас попробуйте.
Никита Евгеньевич, ну это вот тоже сейчас прозвучало. Ответ на вопрос, когда вот Владимир нам, первый слушатель, позвонил, зачем храм, зачем церковь. А потому что вот человеку хочется зайти. Он видит, да, и у него возникает желание зайти.
Да, это естественное желание. Так же, как, допустим, иногда мы понимаем, что мы хотим... Вот если мысленно вспомнить просто свою историю, как у нас появились самые близкие друзья. Как правило, мне захотелось, я вот там где-то в каком-то, допустим, месте работал, я видел человека, ну, просто видел. И мне захотелось с ним познакомиться, просто ближе. Я к нему подошел, начал говорить, и это все продолжается уже там много лет. Вот, то есть наши друзья начинаются не с того, что меня посадили за парту с Петровым там, или Сидором, а то, что я подошел к Петрову, да, там, вот я видел его, я с ним заговорил. Мне хотелось подойти, это друг. Вот, я так думаю. Никита, и также, то есть не то, что я вот анализировал для себя, он там умный или она красивая. Нет, просто именно к этому человеку. Почему? Не знаю. Вот. Этому есть, конечно, какие-то и биологические объяснения, социальные объяснения, но в этом и есть тоже в дружбе, например, в дружбе, в любви есть момент откровения такой. Это нельзя все свести к химии и к какой-то к биологии, да, понимаете? Нельзя без этого, но наши предпочтения.
Вот я прочитаю еще хорошие вопросы, вот начали приходить хорошие вопросы, тоже от Ольги. А с чего лучше все-таки начинать церковную жизнь?
С регулярности. С некоторой регулярности. Вот вы выберете для себя минимальное какое-то регулярное, допустим, молитвенное правило. Есть молитва те или иные. Есть молитва Господня. Когда, в конце концов, Христа спрашивали, как молиться, он сказал, молитесь вот так вот. Остальные все это зря делают, начитывают там лишнее. И выберите то время, которое вы готовы посвящать регулярному посещению, допустим, какой-то общины, прихода или церкви, выберите для себя то, где вам нравится, а не то, где ближе к дому, понимаете? Вот. То есть, как бы вот поиграйте с этим, с регулярностью. То есть, вот выберите минимум самый и старайтесь как бы вот этому минимуму держаться. Я здесь не могу вам советовать, но держаться минимумов нижней воды очень хорошо, потому что вверх воды всегда натечет. А вот набрать себе там, так сказать, целый воз всяких вещей, и еще вот для Ольги специально, не занимайтесь аскетикой. Не занимайтесь аскетикой. Аскетика очень опасная вещь. На моих глазах столько хороших людей попало просто в тюрьму и в сумасшедший дом, вот, на аскетических путях. То есть, конечно, выбрать себе духовника, это было бы здорово, но духовников сейчас вообще нет, как таковых. Как таковых нет, с кем можно посоветоваться. Ну, не знаю, такую глупость говорят.
Тут нужно, я думаю, многие поспорят
секунду,
с вами.
Секунду, да-да-да, многие поспорят, да, вот клиенты, да, невропатолога поспорит со мной. Конечно, естественно, но с этими вещами нужно быть очень...
Может быть, вам не повезло.
И очень, нет, не повезло, наоборот. Нужно быть очень и очень осторожным. И... Никаких духовников, конечно, и никаких аскетических опытов. То есть выбрать того священника, с которым вы можете поговорить просто даже. Не то, что вот рассказать ему о своих грешках с большим интересом, да, а поговорить с ним. Просто поговорить и получить какие-то не бытовые советы, а просто какие-то вот... Ну, человек бывал в горах, скажем, найти такого, который в горах бывал.
И... А вы обо всем можете поговорить со своим священником?
Нет. Нет. Я могу сказать, почему. Mm-hmm. Потому что, вводя, скажем, духовника, духовного отца, старшего брата в свои проблемы, я четко понимаю, не в свои личные проблемы, не в проблемы, так сказать, вот моих каких-то там нарушений тех или иных законов, заповедей, как это сказать? Он должен со мной за мои поступки разделять ответственность некоторую. И я не хочу никому за свои как бы ошибки, за какие-то сомнительные ходы или за... Не хочу нести какой-то с кем-то коллективной ответственности. Вот я не хочу вводить его в те проблемы, которые он не может решить.
Никита Евгеньевич, вот мы в церкви должны или, ну, может быть, по-другому спросить, лучше ли, если мы обо всем говорим с Богом?
Нет. Нет. Обо всем, конечно, говорим с Богом, но когда мы что-то выносим еще и наружу, говорим с братьями или со старшим братом или с каким-то духовным отцом, это хорошо и правильно. Но найти такого человека, в общем-то, не так-то просто. Вот, с которым можно поговорить и которому можно в каком-то смысле доверять. Я не в плохом, в хорошем смысле.
Но все-таки вот то, что вы не можете сказать священнику, ну, Бог и так это знает. Да. Тут можно только помощи попросить. Да.
Нет, я не говорю об исповеди в таком строгом понимании. Можно я договорю?
Да, у нас остается уже немного времени совсем.
Да, я понимаю, остается немного времени, да. И вот дальше, значит, над епархией стоит, я говорю об уровнях организации церкви. Это сложно поймать, но...
Две с половиной минуты.
Я знаю, да. Дальше выше стоит поместная церковь, единство которой обеспечено евхаристическим общением. Еще выше православная церковь. И еще выше церковь с большой буквы. Вот что касается поместной церкви, я это очень хорошо вижу. Мы поминаем главу нашей поместной церкви за каждым богослужением, если это православная церковь. Если это не православная церковь, то, ну, протестантские, иначе там все равно тоже есть какие-то уровни там высокого общения, когда общаются пасторы между собой. А вот что такое единство православной церкви, я не знаю, у меня нет такого опыта. Да, мы приезжаем, допустим, в Грецию, приезжаем в те места, где в Европу, где есть именно православные церкви. Но чем вот это единство обеспечено? А уж церковь с большой буквы, единство христиан вообще, не знаю, не могу сказать, у меня нет такого опыта. Есть опыт общения с христианами, самыми разными. И с присутствием... Я никогда не практиковал вот этого свободного евхаристического общения или переходов из церкви в церковь. Но, тем не менее, опыт общения как бы с христианами у меня есть. Это хороший, позитивный опыт, но такого цельного ощущения единства у меня нет. Поэтому вот на таком уровне, и на таком уровне я не могу вам сказать, каково единство в литургическом и в археологическом смысле. Не могу вам сказать. И из этого отсюда проистекает то, о чем я буду говорить дальше. Что же такое церковь? Мы не знаем. Церковь создал Христос, создал Отец. Ведь вот ведь вот есть эта загадка, загадка сотворения бытия. Зачем Отец сотворил бытие? Зачем? Он самодостаточен. Зачем ему было творить вот это все то, что мы наблюдаем? Зачем ему призывать человека? Да, как-то с ним общаться, разговаривать, спрашивать его, где ты был там, ты спрятался от меня, да, отлично, молодец, ты за пальмой, я угадал, а почему спрятался, и так дальше. Зачем Богу было призывать народ, посылать в мир сына, зная, что его, зная, как с ним здесь поступит, и создавать церковь? Это именно отец через Христа создал здесь церковь. Это семья отца. Зачем он это создает? Зачем? Никита, а я вам скажу, это очевидно. Секунду, договорю. Это очевидно, что Бог создал все это для того, чтобы все это вернулось назад к нему. Это вот как бы идея вот этого блудного сына, что отец ждет, когда сын вернется к нему. И Бог ждет, пока мы все вернемся к нему.
Мы должны остановиться.
Это один из инструментов, если хотите. Это вот история этого возвращения. Спасибо.